сегодня вспоминаем.
День 11 августа в истории. 11 августа 1337 года преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой. 11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от города Радонежа, хотя ряд исследователей считает годом основания монастыря 1342. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась благодаря стараниям смоленского архимандрита Симона. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В XIV-XVII веках монастырь становился крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали писатели Епифаний Премудрый, автор жития Сергия Радонежского, Максим Грек, Авраамий Полицын, живописцы Андрей Рублев и Даниил Черный, резчик Амвросий. Монастырь играл важную роль и в политической жизни страны, поддерживал объединительную политику московских великих князей, участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в 1608-1610 годах с польской интервенцией. Также он способствовал организации первого земского ополчения, а затем народного ополчения Минина и Пожарского. Со временем на территории монастыря сложился живописный ансамбль построек, включающий более 50 зданий и сооружений, в том числе Троицкие и Успенские соборы. После Октябрьской революции 1917 года Троице-Сергиева лавра была закрыта, в ее зданиях был создан историко-художественный музей. С 1940 года музей-заповедник. Однако после Великой Отечественной войны в 1946 году началось возрождение обители. Ныне Троице-Сергиева лавра занимает выдающееся место в жизни русской церкви и является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры. 11 августа 1920 года основан музей-усадьба Абрамцева. В 1843 году российский писатель Сергей Аксаков недалеко от Сергиева Посада приобрел усадьбу Абрамцева и страстно ее полюбил, называя «премилой деревенькой», «чудом», «раем земным». Здесь часто бывали и жили Иван Тургенев, Николай Гоголь, Михаил Щепкин. В 1870 году Абрамцева приобрел купец Савва Мамонтов и организовал здесь знаменитый художественный кружок. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Поленов, братья Васнецовы, Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель. Здесь были созданы шедевры русской живописи «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка и богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку» Варфоломею Михаила Нестерова. 11 августа 1920 года в усадьбе создается музей имени Аксакова, ныне Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник Абрамцева. Музей обладает богатейшим художественным и литературными материалами, и ежегодно его посещают свыше 250 тысяч человек. В 1773 году появившийся в Заволжских степях беглый казак Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. В своем манифесте он призвал казаков, калмыков, татар к восстанию, чтобы злодеев-дворян, этих разорителей-крестьян ловить, казнить и вешать. Манифест пал на благодатную почву, так как после подавления казаческой вольницы Дона, после Булавинского бунта, правительство стало налагать руку и на яритское казачество, жестоко усмиряя недовольных. Вокруг Пугачева образовалось войско в 25 тысяч человек, которое непрерывно пополнялось за счет казаков, раскольников, беглых крестьян, башкир, калмыков и татар. Огромный край вскоре был объят мятежом, до самой Казани горели дворянские усадьбы, заводы и города. Многие дворяне, чиновники и офицеры были убиты. В 1924 году «Известия» административного отдела Моссовета писали о появлении на трамвайных линиях девушек-кондукторов новой формации, цитирую: «Новому кондуктору 16-17 лет, веснушки, светлые стриженные волосы, красный платочек на голове, объявляет остановку заставы Ильича, имя вождя произносит с любовью. Когда старик благодарит ее за то, что она дала ему сдачу, с рубля серебром отвечает, что у советской власти на всех рабочих и крестьян серебра хватит. Она не зубоскалит с вожатыми и не отвечает на его заигрывание, как это практикуют те прежние, такие как кондукторша прицепного вагона. Одна из знаменательных премьер этого дня. 11 августа 1973 года в 19 часов 30 минут по центральному телевидению начался показ телесериала «17 мгновений весны». В фильме Татьяны Лиозновой был занят поистине звездный актерский ансамбль Вячеслав Тихонов, Ростислав Плят, Леонид Броневой, Олег Табаков, Лев Дуров. Замысел книги о разведчике, внедренном в высшие нацистские структуры, родился в КГБ, и его не весьма высоком уровне воплотил писатель Юлиан Семенов. Фильм курировал сам Юрий Андропов. Получилось очень убедительно, несмотря на то, что советского разведчика, делавшего такую карьеру в нацистском рейхе, в действительности не существовало. Не было в гитлеровской Германии и такого рода характеристик, как истинный ариец, характер нордический, выдержанный, беспощаден к врагам рейха, в связях порочащих его замечен не был. И так далее. Остается только гадать, как в КГБ пропустили само название, ведь «17 мгновений весны» — это строка из песни, звучавшей в немецком фильме «Девушка моей мечты», снятом во времена Гитлера. Советский зритель полюбил этот фильм сразу и навсегда. Одна из примет народной любви — бесчисленное множество анекдотов про Штирлица и других персонажей картины. Как свидетельствует милицейская статистика, в часы трансляции мгновений в стране практически не фиксировалось совершение преступлений. В те годы буквально все, от партийного аппаратчика до уголовного авторитета, затаив дыхание, наблюдали за героической работой полковника Исаева. Одна из удач Лиозновой оказалась в том, что ей удалось не превратить немцев в шаржированных идиотов, как это обычно делалось в советском кино. Броневого исполнителя роли Мюллера критика даже обвиняла в том, что он создал слишком обаятельный образ врага. А Олег Табаков после показа фильма в Германии получил открытку от племянницы Шелленберга. Спасибо, что в фильме вы такой же добрый, каким был дядя Вальтер. А еще своим успехом фильм во многом обязан великолепной музыке Микаэля Таривердиева и песням в исполнении Иосифа Кобзона. Таким был день 11 августа в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.